Добрый вечер, Муадим Лисимха. В
Хагиму
первую
звоним.
очередь, это Хагим Звоним Сосланкин. Я хотел бы в первую очередь, прежде чем начну говорить про Вавилонскую башню, может быть, немножечко все-таки поговорим про Суккот, как это все-таки мы сейчас в середине Хаг Суккот. Я хотел бы сказать что-то, что учил в свое время от Виленского гения. Не знаю, вы, может быть, слышали, не слышали, но, как известно, Бейт-Амикдаш, который был центр празднества, особенно тогда было самое главное, было веселье, как сказал Вавилонский гений, самый тяжелый праздник – это праздник Суккот. Почему? Потому что надо «весамахта бехагеха», ты должен радоваться 7 дней, 8 дней за границей, и радоваться 7 дней непрерывно – это, говорил Вавилонский гений, что это самая тяжелая мицва, что есть. Потому что это надо все время быть Басимха, быть веселым. Вот. И в этом Мигдаш, что там было, основная мицва, которую мы приносили, там было 70 быков мы приносили. И это было и плюс остальные другие жертвоприношения. И нам говорят наши мудрецы, Вильнюсский гений вообще объясняет. Это вообще первое, что эти 70 быков, они были параллельно 70 народам, о котором мы сейчас будем говорить в нашей лекции, которые существуют в мире. То, что есть электроответвление, это не важно, не относится к одному тому же народу. Например, я дам вам пример, уже говорил в одной из лекций, почему русский народ называется, Россия называется русский медведь. Потому что Талмуд называет медведями персов. Персы, они волосатые, как медведи, грубые, как медведи, едят, как медведи. И сказал Вавилонский гений в свое время, что русский народ и Россия, она выходит из этого духовного, то, что там есть у них, у персов, это Россия оттуда выходит. Поэтому не случайно есть какая-то странная любовь между этими православными и шиитами, которые настолько далеки вроде один от другого, но духовный корень у них общий. Так вот, 70 народов, о которых мы говорим, мы должны были мы в Бейт-Амикдаше приносить жертвоприношения. И каждый день из 7 дней праздника приносили вместе с ними козла в жертвоприношение. Но в Торе там написано, каждый в первый день сыр и зим, козел волосатый, второй день сыр и зим, козел волосатый, третий день просто сыр, просто козел, в четвертый день опять сыр и зим, козел волосатый, а потом шли сыр, сыр отцов отцов. Получается очень интересно. Так Вавилонский гений объясняет, почему это так сделано. Потому что это идет против Перек Тейлим, Эле Вереха, Эле Басусим, Ванахну Вешем Ашем Наскир. Эти на лошадях, а эти на телегах, а мы с именем нашего дворца будем воевать. Эле на иврите, Алеф Ламет Хей, Алеф это один, Ламет Хей, Ламет 30, Хей 5, вместе 35 и Алеф. И то Эле Барехев, Эле Басусим. То есть есть и у этих 35 и алиф, и этих 35 и алиф. И Гоэн умер, что алиф, один из них против Эйсава, а второй против этого самого Ишмаэля. Сир и зим против Ишмаэля, а сир против Эйсава. И 35 народов духовно питаются и берут свои, так сказать, свое мировоззрение, свой подход в жизни от Ишмаэля, а 35 от Эйсава. И когда мы возьмем, посчитаем количество быков, которые приносили в Бейт-Амикдаш, мы получим в первый день 13, во второй 12, это уже 25. Это сир и зим был с ними. В третий день был сеир, то есть он уже отходит ко второму лагерю. В четвертый день опять был сеир и зим. 10, 25 и 10, 35. 35 шли сеир и зим, а 35 шли сеир. Так получалось, что мы приносили в свое время в Бейт-Мигдаш 70 быков, чтобы это было, чтобы благословение спускалось на народы, на народы мира, которые там Всевышний отделил. Теперь, если бы они знали, что они потеряли тем, что они разрушили наш храм, и больше этих быков не можем мы принести в жертвоприношение, они бы первые прибежали бы просить бы нас строить, или вы сами для нас построили, только чтобы вернулся бы храм, вернулись бы жертвоприношения. Тогда бы картина в мире была бы, конечно, много лучше. Это так, между прочим, я хотел немножко сказать про праздник Суккот. А сейчас мы переходим на нашу тему Вавилонской башни, которая тема очень глубокая и важная. Почему? Потому что и из этого поколения Вавилонской башни, Дора Палага, того поколения раскола, назовем Палага раскол, раскола, оттуда вышел Авраам. И то, что произошло тогда, имеет, в общем, прямое отношение к тому, что происходит у нас сейчас в мире перед приходом Избавителя. Поэтому так важно нам эту лекцию, так сказать, выучить и эту тему рассмотреть, и понять, что там было и что сегодня происходит. Это нам откроет, прольет свет на то, что происходит в мире. Так вот, во-первых, в том поколении, в котором родился Авраам, то это поколение, почему называется в нем, оно началом этого, там, кто-то поднимал, в общем-то, эту борьбу против Творца, Дора Палага, поколение раскола, что хотели отколоться от Творца, от него отойти, это был Немрод. Как написано, и Куш породил Немрода, вот тот стал богатырем на земле. И так как это переводится на иврит, Викуш Ярад Немрод, Узгахель Йод Гибор Баарец. Смысл того, чтобы Гибор Баарец говорит о том, что он был, как сказать, уже был бунтарем, правильно на русском слове, на языке. Он восстал против царя. Вот. И Мидраш Раба там еще повторяет, добавляет важную вещь. Вики Хехел Адам Омер Васигун Неймар. Слыха, Мишушам, кто-то стучит. Нет, я хочу в квартире, одну секундочку.
Это стучат в шпилин.
НПМ, Баба Яновин, Цинбабайт. Это не мушпизин, это пришли, когда мой друг моего внука пришел его проведать. Я тут вечером сегодня, праздник, и все, мне приказали приехать в Бычемыш. Я очень извиняюсь перед публикой за этот большой отход. Просто там кто-то стучал, и когда маленький ребенок стучит, обычно они люди настойчивые. Это было бы долго. Вот, продолжим дальше нашу тему. Окей, это можно даже вырезать этот кусочек, он никому нужен. То, в У, Аякен, Атхала, что, как тогда мы хотели сейчас дать, мне только, создается врубиться на сленге. В Ики, Хехела, Адам, Марви, Симон, что это значит? Лашон Мерет, восстание, бунтарь. Вот, и второе, что там написано, что связано с Дором Палага, говорит Мидраш, первое было из Мидраша, что, значит, что родит Ноах трех сыновей, Шем, Хам и Ефет, и Тора говорит, что Ефет, он был старше, чем Хам, чем Шем, почему же его все-таки в первом упоминают? Потому что он был тот, от которого произошел Авраам, он родился обрезанный. И еще, что Всевышний свою печать, свое имя Шем, имя Шем на иврите, мы вообще сейчас увидим, что в общем по всей нашей, через всю лекцию красной нитью будет проходить это понятие Шем. Шем вешам, там будет много. Шем это имя, что шало, вот, что 340 лет прошло с момента потопа до момента, когда произошло восстание поколения, значит, раскола. И эти 340 – это точно гематрия слова «шем». «Щин» – это 300, и «мем» – это 40. 340. Вот. И «шем» этот был, это не случайно это было, потому что потом написано, как у нас, я сейчас перескочу на то самое, что произошло с их поколением. Во-первых, попытаемся психологически понять, что там произошло, почему они начали вообще бунтовать. Они же были, это в Мидраш, знаете, подчеркивает, Всевышний их пощадил, пожалел, и они выжили после потопа. Они должны были благодарить Его каждый день, что Он их оставил, когда все остальное поколение погибло в потопе. А вместо этого, через 2 года после потопа, они уже начали этим, зародилась у них эта идея насчет этого раскола. И мы должны были понять, что это такое, что это за раскол вообще, что это за понятие такое, потому что очень тяжелое, непонятное, и вообще, кто думает, что это простое что-то, вот то, что произошло, какое-то событие, так он, наверное, очень даже должен быть удивлен, что это было что-то очень глубокое, на самом высшем, глубочайшем уровне понимания действительности, восстание против Творца. И мы должны будем это сейчас с вами просмотреть и понять. Вот. И прочитаем это на русском языке и увидим, как эта проблема читать Тору на другом языке, как смысл пропадает просто. Потому что и был на всей земле один язык, и речи единые, и было, продвигаясь с востока, они нашли долину на земле Шинар и поселились там. И сказали они друг другу: давайте делать кирпичи и обжигать их и так далее. И сказали они, я перескакиваю, потому что жалко нам время читать все подряд, это каждый может зайти в Толдот и Шурун и взять русский перевод, который там находится, я оттуда взял эти все переводы, так сказать, не сам переводил. И сказали они: давайте построим себе город и башню, вершина ее в небесах, и создадим себе имя. На иврите это будет звучать так: Ава нерда вегасня, вемру, ава нивнелану ир, умигдаль, верушо башамаем, венаселану шем, и мы сделаем себе имя. Пен нафуцальт ней коларец, чтобы мы не были рассеяны по всей земле. И спустится Всевышнее. И посмотреть лично, что делает как бы народ, и подчеркивает нам Мидраш, что это 10, одно из 10 случаев событий, когда Творец как бы лично спускался. Когда мы говорим, мы подчеркивали это в наших лекциях уже очень много раз, что Творец — это понятие, мы о нем когда говорим, вообще-то мы не можем никак его определить, и все, он бесконечен. И вот тут как раз точка наше соприкосновения с ним проходит через его имя. Что написано, что когда наступит, когда вся истина выйдет на свет, он и его имя будет одно целое. Это тоже, наверное, как это люди лично это понимают, значит, это будет одно целое. Как это будет одно целое? Это значит, что до этого, спрашивают мудрецы, что до этого он не был один, он был до этого тоже один, он бесконечен. Вся наша действительность, которую он создал это в книгах более глубоких и высоких, надо смотреть там. Вот как из бесконечности вышел это, начало реализоваться, произошло бесконечное сокращение, создалась небольшая точка, шарик маленький, в котором находится вся наша Вселенная. И находимся мы все вместе. Это все это то, и это по комнате цимцум, сокращение, и там находится вся наша средством системы, которая называется его имя. Что это его имя, создано из 4 букв, которые вместе созданы из 10 сфер, сферот, то есть такое понятие, если, наверное, вы слышали, которые сами являются именами Творца, тоже какое-то понятие, что бесконечность, как его можно называть так или иначе. Вот это только он знает, как он назвал, почему назвал именно эти 10 имен он открыл, и с помощью их он создал всю эту систему, которая потом сокращается, происходит, и с более-более высокого она постепенно переходит в более-более вещественное, материальное, в конце концов, и вся наша действительность здесь проявляется, где есть свобода выбора и где мы находимся. Но начинается это все с его имени, благословенного имя. Вот, Творец, так вот, создадим себе имя, сказали они, И было, и это ванер, да, вневла шамсфа там, это потом сказал Всевышний, одну секундочку, верета кодеш боруху лирот и таир, это мигдаль, что там сделали люди, что значит они хотели построить город и башню, вайомера кодеш боруху ген, ам эхат, весафа эхат ликулам, у них один язык, везе халам ласот, вехулей, ава нирда, вневла шамсфа там. Давайте мы спустимся и смешаем их языки. Шам, вешем, искали здесь эти слова, почему-то между собой пересекаются. Вот. Почему? Потому что, как написано, был на всей земле один язык, и речи единые. И были, и было. Продвигаясь с востока, они нашли долину на земле Шинар и поселились там. Шам. Они поселились в том месте. И сказали они друг другу, давайте делать кирпичи и так далее. И в конце концов, давайте построим себе город и башню, а вершина ее в небесах. Это все, кто понимает это буквально, это значит, что он ничего не понимает. Я тоже, когда это слышал Рау Мой Шапира много лет назад, понял только, когда, насколько мы вообще, когда читали все эти, как трепачи всякие, которые пытались комментировать Тору, не зная устной Торы, несли всякую чушь про нашу Тору, там всякие косили. Вот кто помнил таких. И создадим, и пишут они, что и создадим себе имя. Мы себе создадим имя. Что значит мы себе создадим имя? Чтобы нам не быть рассеянными по всей земле. Не хотели рассеиваться по всей земле, хотели сидеть все вместе, скучно, в одном месте, один носом другому, извини меня, в кастрюлю, что у второго варится. Вот, как вы, наверное, слышали, кто, я не знаю, в каком возрасте, но я слышал от родителей, как лет 70-80 назад, когда после разгрома фашистской Германии, как там все было разрушено, и как люди селились там в комнаты, и там, в общем-то, места не было никого. И там, я бы сказал, в одной квартире было 11 комнат, одна общая кухня и туалет. И, в общем, в таких условиях люди должны были жить. И никому это почему-то не нравилось. Все искали, чем побыстрее выбраться из этих казарм, общежитий, как хотите назвать их, и перебраться в свою маленькую, но свою квартиру. Вот. И сейчас тоже так это, в общем-то, стремление человека у людей такое очень даже, так сказать, естественное. А тут они хотели сидеть именно вместе. Пен на фуцал пней коларец. Не случайно? Мы, хотя на самом деле такое никогда не бывает. Что вы имеете в виду? Мы насчет того, что мы. Давайте сделаем кирпичи. Они, да, именно да, они были объединены в одно целое. И мы будем говорить о том, что значит они объединились сейчас. И нет, нет, нет. Там не было, не было лидера. Пожалуйста, давайте, дайте мне спокойненько, с вашего позволения, продолжать лекцию. Они все объединились в одно целое. Это тема нашей лекции. Все, кроме одного. Вот. Авраама. И сошел Господь увидеть город и башню, которую построили силы человеческие, и все. И там он, значит, смешал их язык так, что не поймут более один речь другого. И после этого они перессорились между собой, как вы знаете, как написано в Торе. Сам Кодеш Борух Белел это Сафашелем, смешал их, и они рассорились и разошлись, расселись по всей земле. Это, в общем-то, наше начало. Сейчас мы все это дело должны, с вашего позволения, понять, что значит, поколения раскола там был один язык, и были общее понимание действительности, были, в общем, все были объединены в одно целое. Единственный, кто с ними, как мы сказали, не принимал участие в этом заговоре, скажем, его назовем так, или сговоре, это был пратец Авраам. Ему в то время было 48 лет уже. Они посмотрели, как его звали Авраам, а Сару звали Сарай. И они смотрели, как... Они, какой язык они знали? Они знали Лашона Кодеш. Лашона Кодеш – это язык начала всей действительности. С помощью этого языка Творец, благословенное имя, создал всю действительность, создал весь наш этот мир с этим языком. Иврит и Лашон Кодеш – это два разных языка. Так как я помню, как кто-то ко мне обратился, и чтобы понять вообще сложность иврита и что в нем заложено, надо знать Лашон Кодеш, надо учить глубину понятий букв и слов. Мы уже говорили, что каждая буква состоит из точек или палочек. Это за вещи идут из глубоких, высоких понятий каббалистических, что алиф – это палочка и две точки, например. Это понятие, не будем туда входить, потому что это, так сказать, уже слишком глубоко и слишком не относится к нашей сейчас напрямую теме. Они, значит, это были, они решили объединиться. Авраам ни за что не хотел с ними соглашаться. Они посмотрели в созвездия и посмотрели, что с точки зрения, так сказать, как это называется, всякие звездочеты, которые не звездочеты, которые там по звездам гадают, в то время они тоже знали эти понятия по звездам и видели, как силы всякие, которые спускаются через звезды в этот мир, влияют на кого и как. Они видели, что Авраам и Сара, Авраам и Сарай, у них не будет детей. Это вы, наверное, уже слышали на разных лекциях, что Сара вообще даже не было матки. В общем, там произошло чудо, как она вообще забеременела и родила. Но когда, после того, как Всевышний, после того, как Авраам обрезался и вошел в Священный Союз, брит, то, что мы на лекции тоже должны упоминать, что брит – это гематрия слова брит 612. Обрезание, вот эта заповедь обрезания, которая повелена делать каждому мужчине с 8 дней, кто это не мог сделать, 8 дней ему не смогли сделать, он уже в возрасте более таком, так сказать, все равно мицва это сделать, это сразу изменяет его ситуацию духовную в этом мире. И я могу, то я не буду отходить в сторону, вот люди, которые, значит, обрезаны, значит, они, сама мицва, заповедь брит, она, как говорит Вильнюсский гений, она в себя включает все остальные 612 заповедей, и благодаря тому, что человек делает эту заповедь, он открывается и способен выполнять другие заповеди, и способен учить устную Тору, потому что есть разделы в устной Торе, которые человек может быть гением, профессором математики, он не сможет там ничего понять, если он не обрезанный. Это есть история, которая была с Равом Штейнманом, когда был один профессор математики, русскоговорящий, который решил учить Тору, Талмуд, но обрезаться он не хотел, там еще были всякие вещи. Короче говоря, раз чтобы учили определенную главу в Талмуде, и спросил у него ученик, который спросил, пришел посоветоваться, как что учить этого человека, он сказал, что когда вы в этом главе дойдете до страницы, где этот человек будет сидеть со всей его гениальной головой профессора математики, он будет перед собой видеть черный лист. Он ничего не будет видеть, пока он не обрежется. И так оно и было. Так вот, это, значит, брит Авраам. До этого он был Авраам. Когда он сделал брит Мила, он стал Авраам. Сарай, Юд Шель Сарай, разделилась на две буквы Гей. Одна вошла в Авраама, стал из Авраам, стал Авраам, а Сарай стала Сара. И когда Сара, очень поэтому у нас у евреев принято, всегда, когда дают девочке имя, чтобы оно всегда кончалось на букву Гей, чтобы это давало благословение, чтобы у нее были дети. Если хотят, я обязательно дать одно имя, в котором нету гей в конце. Лучше дать двойное имя, чтобы в конце концов было одно, второе имя с буквой гей. Но это не обязательно. Вы меня тут, пожалуйста, не принимайте, что я вам сейчас тут даю какие-то наставления. Но я знаю, что так принято, стараются. Это дает благословение в этом деле, чтобы дети были, чтобы девочек было потом, так сказать, дети. Потому что вы знаете, что для женщин дети – это вещь первостепенная. Не только для женщин, но для женщин в первую очередь это важно для исправления вашей души. Это другая тема. Мы вернемся к нашей теме. Так вот, Авраам не вошел в этот сговор, отказался, и они посмотрели по звездам и решили, знаешь, что так будет без него. Человек, который не рожал, так он считается как бы неживой. У которого нету детей, нет у него возможности, чтобы родились дети потенциальные. Так и будет без него, то он как будто не считается мертвецом. Они так решили. Ну, без этого, да. Но только что они не учли, что Всевышний поменял имена Авраама и Сары, и таким образом они, да, смогли родить ребенка сына, и из него мы все произошли от Ицхака. Это, конечно, всем известно, и не будем там задерживаться, только подчеркнем, что Авраам не вошел еще раз в этот сговор, и благодаря этому священный язык Лашона Кодеш у него остался. И в нем заложены все секреты устной Торы, в конце концов, которые необходимы. Так, между прочим, расскажу вам как анекдот. Лет 34, года 3-4 назад, когда началась большая алия, когда Советский Союз развалился, и русские танки вошли в Баку, очень многие евреи в Советском Союзе поняли, что надо оттуда срочно ехать. И 400 тысяч евреев за один раз приехали где-то в начале 90-го года в Эрец-Исраэль и в другие страны поехали. Но в Эрец-Исраэль приехали, и меня судьбой забросило на военную базу, не военную базу, военное предприятие около Рамле, там в военной промышленности. И там работало несколько десятков Олим Хадашим. И там, вот рядом с этим городом Рамли, находится деревня Караима. Вы знаете, кто такие Караимы? Это каста, которая не признает устную Тору. Их история очень непростая. Они утверждают, что они не потомки евреев, хотя мы знаем, что 1000 лет назад был один мудрец, который испортился, и он вышел, и еще до него 2000 лет назад были, еще в Цедуким в Байтусим. В общем, короче говоря, караимы сегодня себя утверждают, что они не наши потомки, и это целая тоже с ними история. И там, эта деревня, где находится этот караим, очень любил смущать публику. Он приходил к ним и задавал им каверзные всякие вопросы. Например, написано в Торе, не вари ягненка в молоке матери. И вот он спрашивал, вот не написано же, что нельзя варить курицу в молоке. Гненка нельзя варить. И всякие такие очень умные вопросы. Я туда, значит, приехал, и кто-то там из этих 30 ребят русских решил, о, сейчас мы возьмем этого доса, и выпустим его на этого караима, чтобы он нам помог, потому что они все были простые люди. Язык тинокоча не жбо, что это младенцы, которых взяли в плен, которые не знали ничего. Но нутром они, еврейские души, понимали, что этот караим врет. Но они не могли ему ничего ответить, потому что они не знали ничего в Торе. Короче говоря, они меня на него выпустили. Я вообще не был готов, я не знаю, вдруг у меня вдруг сваливается этот товарищ, у меня, значит, ведут меня на него, с ним сейчас в лоб в лоб. Почему я там был очень, так сказать, взъерошенных чувств, скажем так, на сленге, потому что я понял, что у меня есть всего несколько секунд, где я должен победить нокаутом. У меня нет времени с ним спорить. Почему? Потому что они иврита не знают. Если начнутся сейчас между мной и с ним разговоры, и он, это друг любезный, что-то скажет, я скажу что-то другое, и получится между нами, начнем там где-то закапываться, может, я его переубежу. Но они ничего не поймут, они видят, что здесь что-то есть, раз такое дело, раз вообще есть вообще возможность зацепиться и спорить. Здесь нужен нокаут. Здесь победа по очкам не идет. Короче говоря, я думаю, что делать. Но он мне помог, Всевышний. Я молился. Этот самый Караим мне спрашивает тот насчет этого ягненка в молоке матери. Лоти вашель гдиба халев ему. Йофи, иврит, вы знаете, да, халев. Я посмотрел, лоти вашель гдиба халев ему. Я мне спрашиваю, скажи мне, а есть никут, точки, гласные буквы в Торе? Он так попешил. И тут мне очень важно было, что это язык тела, чтобы они видели, что он вдруг встряхивается, и он опешит, что он растерян. Он говорит, нету. Я говорю, так как тут ты знаешь, что написано, что не вари ягненка в молоке матери его, а может написано, там не вари ягненка в жире матери его. Халав, вехелев, это те же самые три буквы, но только совершенно другие точки под ними поставлены, гласные на иврите, что называется, и смысл совершенно меняется. Я говорю, откуда ты знаешь, что это халав? Может, это хелев? Он так, открыл рот. Это то, что мне надо было. Я понял, что я в нужном направлении. Спрашиваю, скажи, вы делаете обрезание? Наша лекция немножко относится. Ну, он говорит, да. Я говорю, а где? Ну, он так замешкался, что он мне сейчас покажет, начнет объяснять. Я говорю, а почему, откуда вы знаете, где в Торе написано, что обрезание делают именно там, а не в другом месте? В Торе написано, например, не отрезать орла. Орла, есть в Торе написано орла талев, орла сердца. Есть орла фруктов. Ну, я, допустим, давка схватился за орла сердца и спросил у него, скажи мне, дорогой, может, если есть орла талев, может быть, это имело в виду Тора? Может быть, каждый младенец, который рождается, мы будем делать операцию на открытом сердце, орлу снимать? Вы вообще понимаете, какую я чушь нес? Я сам понимал, что это была чушь, но это то, что надо было говорить такому, то, что они же не признают устную Тору, то есть они ничего не знают и себя воображают. Он перепугался, когда с такого вопроса нечего было ответить. Он сказал, у меня уже закончился перерыв, я должен бежать. Он сказал, ну беги, беги. Он сбежал с поля битвы, как говорится, это то, что мне и надо было. Вся публика вокруг там стояли эти 30 Олим Хадашим, все заулыбались, это то, что нам и надо было, как вы понимаете. Так вот, устная Тора, без нее, как это упоминает Талмуд, рассказывает историю про того римлянина, который хотел выучить Тору, не без устной Торы, только давайте мне письма. Так вот, там Гилель показал ему, что выучи весь алфавит, все 22 буквы, на следующий день приходит, приходи завтра, будем учить следующее что-то. Приходит следующее, говорит, давай учить сейчас опять алиф бет, только сейчас алиф это будет таф, а таф это будет бет, а щин это будет гимель. Он говорит, как прыгать. Как так? Вчера ты мне говорил, что алеф это алеф, бет это бет. Сейчас ты говоришь, алеф это тав, бет это шин. Переворачивает ему веселый. Я говорю, смотри, если у тебя нету устной Торы, то у тебя нет никаких законов, как учить. У тебя вообще нету языка. Нет, ты вообще не можешь учиться. То есть, ну, без устной Торы нету. Невозможно учить Тору. Хаявин. Так что, если кто-то... Поняли. Поехали дальше. Так вот, Дора Палага. Они знали понятие, которое они знали, глубину, высоту понимания устной Торы было высочайшее. Их знания были колоссальны. И вот это была их проблема. Потому что они, судя по тому, что как я, в общем-то, сидел, когда я готовлю ваши лекции, для вас, уважаемая публика, это всегда не вызывает, заставляет хороший катализатор самому углубиться в то, что я когда-то учил, и понять больше. Это как учили нас наши мудрецы, что когда ты преподаешь, ты выучиваешь очень много от своих учеников. Как? Ты должен приготовить, чтобы объяснить, чтобы они поняли. После потопа населения, которое выжило, потомки Ноха и его сыновья, и кто от них произошли, они, судя по всему, были, как сказать, в психологически у них была проблема, что они будут делать, как они, как жить, когда они были настолько открыты перед Творцом и знали, что у них была очень ограниченная свобода выбора. Они хотели жить, как они хотят. И не хотели принимать на себя все заповеди. Он дал им немного заповедей, то, что сегодня должны делать народы мира. В общем-то, их не так уж мало. Это не только 7 заповедей. Кто внимательно посмотрит, окажется, что еще есть многие заповеди Лота Асе, которые Гоем тоже запрещены. Короче говоря, это дело, что надо выполнять заповеди, эта идея мне очень это понравилась. Потому что заповеди – это вещь непростая. Заповеди – это духовные трубы, которые соединяют нас с влиянием Творца в этот мир. И каждая заповедь, она есть 613 сочетаний светил, которые снисходят из бесконечности. Сочетания типа хесед, шебе, хесед, шебе, хесед. Если кто-то знает, так доброта в доброте. И так до бесконечности. Я тут очень много затрагиваю тем. Это целые уроки. И, наверное, запутаю. Так, короче говоря, они понимали такую вещь, что заповеди – это вещь очень ответственная. И надо их старательно и аккуратно, то, что возложено на них, выполнять. И выполнять волю Творца и не жить в свое удовольствие. И вот этого они, не, в общем-то, не очень-то хотели. И вот то, что они сказали, что давайте мы пойдем. И нашли они долину Бемет Шинар. Нашли долину, а Талмуд спрашивает, там сказал один из мудрецов, как он сказал, Дор полага, что у них нет у них будущего, у них нету места в грядущем мире, потому что они сами себя от него отделили. Надо тоже это понять, что значит, они не хотели, они себя от всего будущего отделили начисто. Нет у них места там. Они пошли в долину и сидели шам. Там они сидели. И Талмуд говорит, что они скажут, что мы построим себе башню и на нее взойдем, и мы с Творцом будем драться, пока из него все воды выйдут. Что это такое? Кто-то понимает? Надо будет объяснить. Вот. И Талмуд там начинает как бы шутить и спрашивает, если уж ты хочешь подниматься и строить башню, так почему ты начинаешь с долины, начинаешь с горы, будете вот поближе, подниматься наверх, смеется. Вот. То есть понятие, и тогда объясняют наши мудрецы, что эмик, имеется в виду, есть эмик ве омик, глубина заговора, насколько он был глубок, что они хотели сидеть шам, они хотели сидеть там и сделать себе шем. Сидеть там в этой как бы долине, в глубине своего заговора и сделать себе шем. Что это значит? Это значит, что так как они знали Лашона Кодеш, то их цель была в том, как это Талмуд нам объясняет, Талмуд это уже немножко Зор говорит, Ласот Лаем Шем, это все непонятно, что Милат Мафтех, имя, это корень всего этого дела было, чтобы мы не были рассеяны по всей земле, мы уже в начале лекции об этом уже начали говорить, чтобы все быть вместе. Мы уже говорили, что природа людей нет, она обратная этого. Почему они хотели сидеть вместе? Они хотели собраться в одно целое. Как вы знаете, мы все осколки души первого человека. И, ну, не совсем, можно сказать так. У народов, как говорит Перкей де Раби Элиэзер, и все, когда первый человек согрешил, его душа как бы разлетелась на 600 тысяч чем-то осколков. 600 тысяч из них упали в еврейский народ благодаря выбору самоотверженному Авраама, Ицхака и Якова и праматерей наших. А 288 осколков упали в народы мира. И благодаря... там это когда мы потом получили Тору и поселили в Эрец Исраэль. И если бы мы сидели бы в Эрец Исраэль и учили бы здесь Тору, и выполняли бы заповеди, как Творец повелел, и все, то к нам бы все народы мира пришли бы сюда, все те люди, которые родились, и у них душа, они получили осколок души первого человека из тех народов, и принесли бы с собой эти 288 осколков. 288 – это 4 раза 72, гематрия слова хесед, доброта. Вот, и принесли бы с собой все эти осколки души первого человека, и это бы присоединилось бы к пазлю души еврейского, в еврейском народе то, что не хватает, и когда все бы осколки собрались бы, и вся картина, все 600 тысяч осколков души первого человека, грубо говоря, округленно, собрались бы в одно целое, тогда бы получилась бы ситуация, что здесь стоит вся действительность, и мы можем тогда провозгласить Творец один, его имя одно, что вся действительность вся здесь собралась. Все, что здесь делается, делается во имя Всевышнего. И все детали этого мира стоят на своем месте не просто случайно, здесь есть многообразие, а все детали собираются в одно целое, собрались. Здесь есть одна общая картина, которая стоит и провозглашает, что Творец един, и имя его, которое он создал ради этого имени, открыл его ради этого мира, тоже одно целое, нету никаких изъянов. И поэтому это объясняет очень интересную, в общем-то, проблему, что такое герим. Потому что вы знаете, что китаец не может стать американцем, может стать американцем, но не может стать французом, скажем так. Американцы – это там смесь такая. Ну, например, то же самое, индеец не может стать... скажем, кем хотите, там, выберите какой-то другой народ. Но все они могут стать евреями. Почему? Потому что во всех народах есть осколки души первого человека, и в каждом народе может человек потенциально проснуться, подняться и возжелать стать частью еврейского народа, лейтгайер, прийти и стать частью нас. И это непросто. Вот. И это великая честь и заслуга, что тот, кто делает такой великий шаг, он приносит эту святость, которая пришла в его народ, и возвращает ее, чтобы собрался вот этот пазль первого человека здесь, в еврейском народе, и поэтому он становится тем, кто становится настоящим евреем, в общем-то, по Аллахе, и Машенкра Юдима Алайта, что он, в общем, я не хочу во всякие тонкости вдаваться, понятно, он еврей, кто или она, когда мы говорим, это одно и то же в нашем положении, вот, так это называется гиюр. Гиюр настоящий. Для этого нужно, чтобы человек действительно пожелал принять на себя Тору со всеми ее заповедями, и чтобы Равинатский суд, который судит по Аллахе, мог бы проверить, что он действительно искренне хочет присоединиться к еврейскому народу, а не из каких-то интересов, скажем так, побочных, там, как, в общем, вы знаете. Тогда его делается гиюр, и процесс заканчивается, что он становится евреем, и после этого он уже не может вернуться быть гоем. То есть, если он уже захочет ходить потом, вернуться и жить как не еврей, все равно, в общем-то, его похоронить даже на еврейском кладбище через 120 лет. Так вот, эти все народы, все 70 народов во времена Авраама собрались между собой, объединились духовно на самом высшем уровне духовном, что может человек соединиться, зная Лашон Кодеш, зная секреты всего мироздания, закон, с которым язык, с которым был создан весь этот мир, и решили собраться и направить все эти силы, чтобы создать новое понятие Шем, имя себе, Шам, там, где они сидели. Создать здесь, в этом мире, Шем Хадаш, новое имя. Если имя Творца Юд, Кей, Вав, Кей, две, четыре буквы, мы говорили уже на одной из лекций, и оно есть по-разному, заполняется, и получается, что одно дает Милуй 45, это гематрия Адам, Адам это 26 и 19, Хава это 19, это гематрия Хава, Адам, когда он его внутренняя, глубокая, высокая часть Авраама – это Хава. Есть понятие Бен. Это Адам – это кенегет Руах, дух человеческий. Есть понятие Бен, кенегет Анефеш – это душа низшая человека, которая находится через кровь, оживляет человека. Есть третья ступенька, которая называется самый Гимель, или заполнение имени Творца. И вместе эти три имени создают гематрия Целем. Мила целем, целем Элоким. То, что мы говорим, это три этих милы. 45, 63 и 52. Когда сложите, получите 160. Вот. 160 – это гематрия целем. Облик как бы Творца. Того раскрытия влияния Творца, которое относится к нашему физическому миру, где мы находимся, духовному. Вот. Так они хотели создать новый целем. Целем Хадаш Шам. Там, где они сидели, они хотели, чтобы у них там была действительность, которая бы влияла бы на них, как они хотят. И получили бы в этом мире здесь все удовольствия этого мира, не работая и не делать никакой духовной работы, заповеди, все, что с этим связано. Они хотели просто сидеть и наслаждаться этим миром. Это, мы уже говорили на одном из наших уроков, это корень, что называется идолопоклонство. Когда человек хочет сидеть здесь, получать все то, что минимально ему здесь дали, Творец дал нам, чтобы мы здесь могли существовать, та часть нашего физического существования и все, так сказать, удовольствия, скажем так, которые можно получить в этом мире. И, как вы знаете, нам уже в этом поколении, сейчас перейдем к этому тоже, по времени мы нормально, беседер, еще у нас есть время. Короче говоря, это то, что они хотели, сидеть в этом мире, наслаждаться, и что называется, воевать с Творцом, чтобы вы истекли его воды. Маим, вы знаете, что доброта уподобляется в Лашон ха-Кодеш к воде. Потому что где нет воды, где есть засуха, там все погибает. Так вот, маем мимшилули хесед. Маем вода, она уподоблена воде, в доброте. И они хотели вот эту вот доброту, воздействие всего хорошего, что они хотели, то, что относится к этому физическому миру, себе здесь бесплатно, свободно. Для этого они собрались. Все то человечество в том поколении, все осколки души первого человека, которые жили в том поколении, собрались в одном месте и хотели создать облик человека, который бы здесь стоял в этом мире против системы влияния, которая против него стоит всех 613 влияний, и потребовать на себя все эти влияния высшие, чтобы шли на них, так сказать, свободно, без, скажем, без ограничений, в том смысле, чтобы они получили здесь максимальное наслаждение физически в этом мире, что можно получить, не прикладывая никаких усилий. Это было, в общем-то, направление, это было смысл того, что был заговор, того, что они хотели сидеть там, сделать себе Шем, как бы новое имя Творца, что в этом заключается смысл идолопоклонства, что они все были овдей авода зара, что называется, идолопоклонники, что они хотели, чтобы это на них влияло всеми удовольствиями этого мира. Теперь, вот, и это, короче говоря, было, в этом смысле это была цель этого заговора, но их ошибка была в том, что они не учли, что Авраам не вошел в этот заговор. Из-за того, что он не вошел, весь мир таким образом спасся. Потому что, как говорит нам Талмуд, авир мигдаль мишакирах. Воздух, как бы башню, которую они построили, и город, что они строили, имело такой смысл, что город – это собрать все вместе, а башня – это центральная система, которая как бы поднимается наверх и оттуда сводит вниз все благословение, которое они хотели себе здесь, в этом физическом мире. И вот, вот это вот, когда они собрали все эти силы и направили их, и Авраам не участвовал с ними в этом заговоре, получилось, что вся эта система сработала против них. В каком-то смысле, глядя, как будто кто-то возьмет, сам себе возьмет и отрежет себе руку. То, что они сделали, что это целенаправленное, максимальное усилие духовное, что они приложили, привело к тому, что они забыли Лашон Акодеш. И он рассеялся на 70 языков, и известно сегодня лет тоже 30-40 назад величайшие лингвисты, кто учит языки, в мире можно в этом деле помочь, конечно, могут подтвердить, что есть теория, которая говорит, что есть какой-то первичный язык, из которого происходят все современные языки, потому что есть общие законы, которые, в конце концов, сводятся к одному первичному языку, и это мы его называем Лашон Акодеш, они его, кто называет, архаичным языком. Неважно, это, в общем, мы только хотим подчеркнуть это дело, что там было. И они забыли Лашон Акодеш, и у них остались уже языки, не знающие суть дела. Лашон Акодеш знает суть дела. Когда вы говорите Шулхан или Арье, так Лашон Акодеш знал, что такое Арье, говорил, что смысл слова Арье, лев, его суть. И когда первый человек, Всевышний, его позвал, чтобы он назвал название всем предметам, всем живым существам на земле, он видел их, тогда он знал, что на Кодеш, он был на высочайшей ступеньке, его душа была одна целая. Он видел смысл каждого создания, для чего оно создано и как оно должно служить ему, человеку в работе Творца. И каждому он давал имя, которое ему соответствовало. И они вот эту вот способность понимания глубины, сути, не описательное название предмета, что шулхан – это тейбл или стол, а понимание, что это за предмет, или лев, или то есть каждое понятие, что есть, они это потеряли. И осталось у них сейчас только маленькое, что называется, что осталось, когда берете, стираете с бумаги буквы, которые были написаны, например, авторучкой, то остаются какие-то только жалкие следы, которые упоминают, что там что-то было. Так это вот то, что осталось от Лашона Ходеш, Лу Ходеш, от других языков. И все народы мира Когда это произошло, они перестали друг друга понимать, они рассеялись по всему миру. Это то, что произошло, в общем-то, в действительности. Теперь, это произошло тогда. И как говорит Рав Моше Шапира, что я слышал лет 20 назад, вот Зехар Цадик Левраха, он говорит, что вот то же самое, что было во времена, когда Дора Палага, поколение раскола, вот то же самое происходит в нашем поколении. Только объединение происходит на совсем другом уровне, на самом низком физическом уровне. Мы видим здесь, во-первых, мы видим тут сейчас произошли в последние, скажем, десятки лет особенно, бум страшной разработки всех этих теорий связи, как мы сейчас с вами общаемся здесь. Я понимаю, есть люди со всего мира, и мы слышим, видим друг друга, можем вот эти системы телефонные, интернет и все остальное, вся эта связь, которая связывает всех людей вместе. И большинство человечества, для чего они все эти средства связи используют? Чтобы видеть одни и те же самые футбольные матчи, хоккейные матчи, Евровизионы, всякие такие явления, естественно, это со всякие такие представления, фильмы разных пошибов, что мы не будем здесь вдаваться в подробности, и все, видеть все эти вещи, и все. Как, между прочим, как сказал один рав в свое время, что самое лучшее представление в мире – это мы с вами. Не случайно бегет, это одежда на иврите, на лашон акодеш, это милашон бгида, скрывает, придает. А мииль, куртка, которая верхняя, это милашон мииля, тоже скрытие, обманывать, ласот мииля. Что мы здесь все скрыты, и как в свое время, знаете, был анекдот с этим философом французским, лет сколько он там, когда жил лет 150-200 назад, Вольтер, он один раз послал лаконичную телеграмму всем своим друзьям в Париже. «Все раскрыто, бегите». На следующий день половины его друзей в Париже не было. Разбежались. Почему? Потому что оказалось, что когда они прочитали эту телеграмму, они перепугались, что какие-то темные делишки, которые они там себе делали где-то там в темных закоулках, кто-то раскрыл, и они вот сейчас бежали. Так вот это вот, мы все самые лучшие актеры в мире. Мы все представляем здесь, не надо платить ничего за наши представления. Мы лучше всех Оскаров вместе взятых. Лучшие актеры. Это так устроено. Так вот, сегодняшнее поколение собирается в одно это целое, смеются со всех глупостей, и все эти, которые там нами пытаются управлять еще, смотрят с презрением на это население и с неуважением, потому что считают себя умнее других, хотя они сами находятся немного лучше, чем остальные. И в этом состоянии мы здесь находимся. И вот здесь еще есть во всем этом мире осталась небольшая горстка темных, примитивных, которые там с трудом имеют интернеты, с трудом имеют это самое, всякие телевизоров у них нету. Вот, и телефонов всяких умных, и всякое такое. И все эти люди ходят по этому миру, и все уже ждут, когда, наконец, они отсюда исчезнут. И это, если мы не будем залезать далеко в политику, но мы можем посмотреть вокруг себя, что в нашем поколении происходит, мы можем увидеть, что все эти демонстрации, вся эта борьба, которая там происходит, она не происходит против того политического лидера, который стоит во главе нашего государства, например, она здесь в корне своем против того, что мы с вами представляем. Не хотят нас, не хотят на истину, не хотят того, что мы пока вносим в мир и учим, что как надо жить, и хотят жить, как они хотят. Может, кто хочет, может поехать посмотреть Угоев сейчас, посмотреть, к чему это приводит. «Нефиш лот имале» написано, наши мудрецы сказали, что душа человеческая не может себя восполнить, потому что душе требуется духовная пища. Физическая пища – это вещь необходимая. Мы должны кушать, чтобы жить. Но когда человек обжирается, так это ему во вред. Любые вожделения, удовольствия, которые он пытается максимально получить, это все приедается. как уже 40 лет назад одна из самых несчастных стран в мире, насколько я слышал, это Швеция. Там все позволено в некоторых щепетильных вопросах, и количество самоубийств там на 1000 человек самое высокое было в мире. Не знаю, как это сейчас. Сейчас, когда распространялось по миру другие удовольствия, удовлетворяют эти самые наркотики, сейчас уже доходят все наркотики, которые в 100 раз сильнее, чем самые сильные наркотики, которые были тоже недавно. И сколько тысяч людей получают овердозач и затем то, что они хотели получить все больше и больше удовольствия, они себя убили. Почему? Потому что нефеш лот и мале, душа не может себя восполнить физическими удовольствиями. Ей этим ты ее не накормишь. Они этого не понимают, бедняги, и они пытаются еще больше и больше какие-то страсти, гоночные машины нестись на скоростях, убиваться так всякими другими методами, не про надо сказано. Это все идет оттуда, что они не понимают, для чего они живут, что им надо, что им надо делать в этом мире. И теряют свою жизнь впустую, потому что не понимают смысла, что не так, когда иудаизм приходит и говорит, что все подойдет в меру и постоянно правильно, семейная семья и все остальное, то человек может быть счастлив тем небольшим куском хлеба и семьей своей, и не бегать и искать, как у кого травка более зеленая, и быть счастливым человеком. Так вот, это то, что происходит в нашем мире сейчас. Поэтому мы и назвали нашу лекцию, что Вавилонская башня тогда и в наши дни. Сегодня это проявляется на самом низком уровне. Почти что животный язык, сабаба, халас, как там они еще говорят, ну, в общем, такие такие слова, что я даже не могу запомнить, какой-то язык такой на уровне почти что обезьян, что говорят на улице. Ахла-ахла, кен, сабаба, сабаба. Это сабаба меня каждый раз подкрикивает, я просто слышно могу. Баруха Шема и дети, и внуки не используют таких слов практически. Вот, то это была наша лекция. В общем-то, мы уже, так сказать, подходим к концу. Есть следующий лектор, есть одна минута. Если кто-то еще хочет что-то успеть спросить, пожалуйста.
Огромное спасибо, Раф Авраам, большое спасибо. Лекция, как всегда, потрясающая. Мы хотим вас в первую очередь поблагодарить за подготовленные знания. У вас никогда ничего не спонтанно, все очень глубоко, очень подробно, и потом есть...
Я сейчас растаю. Ну да, хватит.
Не надо таять, пожалуйста, потому что у нас сейчас запланирована праздничная встреча. Мы не хотим смотреть на растаявшего раввина. Спасибо вам огромное. Муадим и симха.
Муадим и симха, хагим на невысосон. Всего-всего наилучшего всем.